ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Это порядковый текст? По порядку здесь 6 глава, Дхьяна-йога, Бхагавад-гита, как она есть. Текст 44, верно? Урвабхьясена тенайва хрияте хьявашописа джигьясур аппи йогасья шамдабрамати вартате. Пурва прежним. Абхьясена занятием. Тена тем. Эва безусловно. Хрияте привлекается. Хи несомненно. Аваша без принуждения. Апи также. Сах он. Джигьясу, который желает знать. Апи, даже, йогасья, йогу, шабдабрама, обряды, предписанные ведами, ативартате, превосходит. Перевод стиха. Благодаря этому божественному сознанию в нем само собой просыпается влечение к практике йоги. Такого йога, стремящегося к духовному знанию, не привлекают ведические обряды и ритуалы. Необычный текст. Но его нужно в связи с другими моментами связать, чтобы прояснить, о чем здесь идет речь. Ну, вот по этому моменту описания здесь описывается определенный тип людей. Редкий тип людей, но они всегда существуют. Есть как бы общая характеристика человеческая, есть выше общей, средней, усредненной, и есть очень высокая характеристика людей. То есть люди имеют различные уровни градации от самых простых форм человеческих до каких-то очень великих форм. То есть человек — понятие растяжимое, говорится. Есть великие люди, есть люди обычные, средние, есть люди ниже этого, которые причиняют беспокойство в обществе. Преступный мир также существует. Мы видим все это, собственно, мы свидетели. Разнообразен человек, это факт. Но здесь говорится о том человеке, который уже имеет божественное сознание с прошлого. Это можно увидеть прямо с рождения. Есть такие дети, которые... Такие качества проявляют как бы врожденные качества. Интерес к познанию истины. То есть смысл жизни их волнует. Кто я их волнует? Зачем это все их волнует? Им трудно переносить какую-то рутинную деятельность бессмысленную. Они иногда становятся хиппи в обществе, которые не хотят ничего общего иметь с какой-то бездумной системой. То есть не понимая, зачем все это. И в человеке заложен поиск абсолютной истины, но с разной силой. Собственно, то, что мы сейчас озвучили, может отнестись к любому человеку, но в разной степени. Кто-то продолжает искать всю жизнь, кто-то забывает об этом. Спрашивал, интересовался, но ответов не нашел, он просто об этом забыл и живет, как все люди. Говорит, я понял, что нужно делать, я был ребенком или юношей, я многого не понимал. Сейчас я взрослый человек, я понимаю, что вот есть семья, нужно зарабатывать деньги, нужно жить. Вот не нужно себе морочить голову каким-то вопросом. Живи как все. И есть люди, которые, в принципе, этим вопросом не задавались особенно. Не в природе. Не в природе. Их интересуют органы восприятия, вот, которые у них есть, и объекты чувств для них. Все, больше ничего. Есть язык, значит, нужно есть пищу, Можно также язык развлекать по-разному, какой-то речью, словами различными. Можно это делать пищей, да, увлекаться пищей разнообразно, пробовать на вкус. Желудок дает неуверенность определенную, наполненность, энергичность. Поэтому очень важно есть пищу, принимать пищу, накапливать какие-то деньги для этого, чтобы уверенность была в завтрашнем дне, что я не буду голодать. Они обеспокоены материально-технической базой, так скажем, в широком смысле. Но это основано на языке желудки гениталий. Для гениталиев также нужен партнер, нужна или семья, или дом, защита какая-то. И ради этого они, собственно, и живут, и смысла другого не видят и не спрашивают. Ну как, вот есть язык, желудок, гениталии, они сами говорят, что нам делать. Все. Разум не нужен. Такие люди приравниваются по уровню сознания к животным. То же самое. Еда, солнце, укрепление обороны, и никаких других вопросов не возникает. И все же человек не является животным, имеет потенциал. Этот потенциал мучает его всю жизнь, потому что он осознает свои страдания. Он может выбрать любой стиль жизни, но он осознает, ощущает страдания больше, чем другие живые существа. Человек устроен тонко. Ему свойственна любовь, материнство. Он уже понимает, что это о верности. Он более тонко устроен, и страдания тоже более тонкие в его природе, потому что в человеческом обществе очень много страданий. Когда ученые изучают биологические виды жизни, они удивляются, говорят, что у животных нет таких страданий. Хотя живут они в более грубых условиях, в более стрессовых условиях. У них не бывает психических отклонений, допустим. У них нет чувства совести, стыда и вины. Не очень быстро приходят в себя, даже после великих стрессов, каких-то схваток смертельных. Уже через минуту могут принимать пищу спокойно. То есть животные устроены лучше. Они грубее устроены, и у них меньше проблем. Хотя законы природы настолько суровы, что они поедают друг друга и более-менее себя чувствуют лучше, чем человек. Может быть, счастье в невежестве, может быть, просто учиться у животных. Не стесняться, отпустить всю эту совесть, чувство вины, вот эти тонкие ткани мозга, зачем они нужны. И человек интуитивно пытается заглушить эти тонкие ткани мысли, которые беспокоят его же самого ум, говорят, ума, говорит, слишком умный ты. И как это можно сделать? Это, обычно это интоксикация. Человек создает такие вещи сам. Пробует на вкус и опьянение испытывает. Думает, вот, нормальное состояние. Никаких проблем. Я чувствую просто блаженство. Море по колено мне. Наркотик. И вообще, делай со мной что хочешь. Я всему буду рад. Превращаюсь просто в овощи. Это от того, что человек не удовлетворен. Конечно же, создает свои страдания. Он ищет возможность как-то отвлечься, забыть от этой повседневной жизни, которая навевает ему скуку, бессмысленность, рутину и постоянно какие-то, как борьбу за существование. Мы устаем от этого. И здесь же говорится о человеке, который занимается йогой. Что за человек такой? Вообще йоги – таинственные существа. И поныне еще не раскрыта загадка йогов. Что-то мы знаем, и йога проникает в западный мир очень как бы уверенно, стремительно, стабильно, начиная где-то с 60-х годов. Может быть, в это время первый фильм вышел «Индийские йоги. Кто они?». Вот и с этого момента начался повальный интерес к йоге и к мистике. И, ну, максимум, что удалось все-таки познать современному человеку, это хатха-йога, клубы, где можно какие-то позы, ногу на шею, вот это йога потрясающая, или если вы достигли обезболивания каких-то фрагментов тела, вы мастер йоги. Йоги считается великим мастером. Сердцебиение приостанавливать или впадать в какой-то анабиоз на какое-то время, в глубокий сон. Не просто сон, глубокий сон, в трансовый сон. Ну, кажется, вы достигли больших успехов. Хотя просто сон. То, что сейчас йогой занимаются, просто спят. В различных позах они просто успокаиваются и потом очнутся и говорят, о, какая была медитация, ничего не помню вообще. То есть такую йогу трудно довести до конца. Но здесь говорится, а в Бхагавад-гите говорится, что йог – это существо самое решительное. Ну, сверхъестественно решительный человек. Почему? От отчаяния и безысходности материального существования, осознания этого. Он видит бессмысленность существования, он жить не может. пока не найдет смысл жизни. Например, царь Сардонапал в средневековой Европе был примерно таким человеком, но он не встретил йогу. Но он был таким решительным человеком. Его жертва, его поступок прогремел на всю Европу, тогда цивилизованную Европу. Делакруа даже написал огромную картину «Смерть Сардонапала». Что же это за личность такая была? Турецкий шах, который искал смысл жизни, упор на всю жизнь. У него было все – власть, деньги, гарем. Все доступные чувства и наслаждения. Другие бы люди сказали, что нужно ему еще. Может быть, он с жиру бесится. А он думал, а зачем все это? А зачем все это? Он общался с разными людьми, философами, учеными. И никто не мог дать ему ответа. Какой же смысл во всем этом? Знаете, что он сделал? Это был очень решительный человек. Это пример как раз такой решимости. Но в невежестве он не нашел ответа. Он сжег себя со всем гаремом. То есть фактически... Человек, который не видит смысла жизни, это потенциальный самоубийца. Да. Вот скажем, смысл жизни – деньги. Хорошо, у меня есть смысл жизни, я зарабатываю деньги. Но если я потеряю деньги, что буду делать? Я не смогу жить. Если в этом был мой смысл, я не смогу жить дальше. Весь смысл жизни, весь ум, разум, все это было посвящено, и вдруг я теряю все в какой-то момент времени. Испытываю неудачу, я не выживу. И любой материальный смысл, он временный. Он нам гарантирует потерю. Мир временный, поэтому этот путь опасен, говорят веды. Вера должна быть выше материи, над материей, чтобы человек был сильный, переживал различные испытания, потери, приобретения, не замечая их. Вот такая решимость называется йогой. Вот туда устремляется ум йога, и он знает, как это делать. Есть асаны специальные, есть упражнения дыхательные, он технически останавливает функцию, жизненную функцию чувств, умерщвляет, как бы их так сказать, образно, и... освобождает свое сознание от объектов чувств, от привязанности к материальным объектам. Вот цель йоги. Ум оторвать от объектов чувств, от названий, от их функций, от их ощущений и ощутить себя вне этих ощущений внешних, которые внешне господствуют над нашим умом, навязывают какие-то нам мысли и представления жизни. И внутри себя этот человек познает вещи, как они есть на самом деле. Когда мы смотрим на мир без привязанности, мы видим истинную картину автоматически. Знание уже есть. Но все дело в том, что поскольку человек привязан к чувственным удовольствиям, он всегда делает какое-то обозначение того, что наблюдает или воспринимает. Приятно, неприятно, плохо, хорошо, друг, враг. Оценки автоматически у него появляются, когда мы созерцаем этот мир. И в Бхагавад-гите здесь говорится, что когда человек созерцает эти объекты чувств, материальные, различные вещи, людей, явления, он привязывается к тем объектам, которые приятны для его чувств. Он к ним привязывается. Он хочет обладать ими. Из этой привязанности следующий шаг рождается вожделение, неодолимая сила уже. Я не могу жить без этого объекта. Я влюбился. Из этого вожделения, которое никогда не удовлетворяется, пылает как огонь, ее нельзя удовлетворить, возникает раздражение, гнев. Все семейные люди тому пример, все ругаются. Любят друг друга, в то же время они раздражены. И любят, и раздражены. Вот это вот вожделение, раздражение, это то, что описывается в Бхагавад-гите. И когда человек испытывает этот гнев, раздражение, неудовлетворенность, его память позитивная разрушается. Он постепенно не видит ничего хорошего в жизни. Хотя жизнь ни плоха, ни хороша. Она велика. Это Брахман, Махат вокруг нас. Творение Бога. А мы этого не видим. Почему? Раздражение, возбуждение чередуются в нашей жизни. Работа, отдых. И мы не видим ни устройства мира, ни свою роль в нем. Мы забываем, теряем память. Вот эту память нужно восстановить при помощи йоги. Кто же я изначально? Если я хочу великого счастья, если это моя природа, счастье, то где оно? Вопрос. Каждого интересует. Но, как говорил Эзоп, в басне «Лиса и виноград» обычно происходит так. Лиса видит виноград и очень хочет попробовать. Кто же не хочет? Счастье. Она прыгает. О, он высоко. Он выше, чем я думала. Еще раз. И еще. Ну никак. Но не получается. Она делает вывод циничный. А что от него толку? Мне очень не хотелось. Он наверняка кислый. А? Только набьешь оскомину, да и все. Какой толк от него? И даже не попробовав, оно уходит. Это я Зоб сказал, но на самом деле это ведическая история. Зоб повторил. Все эти истории, они рассказаны мудрецами, прошедшие этот путь. Как же все-таки достичь этот виноград? Вот обычному человеку нужно знать, как же это сделать. При помощи йоги. Йога – это лестница туда, к счастью. Идет она через вещи трудные. Да, путь будет трудный. Путь заключается в контроле чувств. Йога означает, мы должны управлять, научиться чувствами и умом. Почему? Ум, который не под контролем, здесь описывается, в этой же главе описывается, величайший враг. Но если вы обуздали свой ум, это лучший друг. Он вас приведет туда, куда нужно. Если вы направите ум на абсолютную истину, следующий этап – вы сможете чувствовать глазами, осязанием, обонянием и на слух. Потому что куда идет ум, туда отправляются и чувства. И наоборот, куда чувство направляется, туда за ним идет ум. Но вот куда, как ум идет за чувством, мы знаем. Что-то увидели, и все. И все, попало в голову. Купи, купи, как ребенок. Все, увидел игрушку. Ну, лучше бы не увидел, а? Попало в ум, все, не может отказаться. Купи, купи, купи. Просверлит мозги просто. Да, ум такая, такая сила, видите, такие желания пробуждает, и от него очень трудно отказаться. И ребенок особенно не способен, ему выполнять трудно все его желания. Дети не способны контролировать ум. Дети еще маленькие, они не развиты, их разум, они подобны животным. Если животное захотело что-то съесть, оно идет прямо в лавку в Индии, ест прямо с лавки, не платя за это. И получает обычно палкой, иди отсюда. То есть не бесплатно все, ты не знаешь, ты животное, ты глупое. Но человек, он, видите, взрослый, он может контролировать свои чувства, он не будет в лавке просто есть. Он понимает, что нужно контролировать чувства. Это не его собственность, нужно платить, денег нет, он придется контролировать чувства, он пройдет мимо. То есть он говорит, образованный, воспитанный человек. Необразованный сворует. Не пройдет, но он пройдет мимо, но задумается. У него уже есть разум, правильно? Нет образования. Как контролировать чувства? Он все равно пойдет туда же, просто другим путем. Как это делают хищники? Начинают заниматься политикой. Всякие обманные вещи, следы там запутывают, а в конце концов тигр сзади подходит бесшумно и убивает. Это необразованный человек, подобен животным. Инстинкт. Самосохранение, выживание и добычи. Вот человек может так жить. Но йога означает контроль чувств. И если мы посмотрим глазами йога, что же мы видим вокруг? Я скажу по секрету, секретная информация. Как видит йога окружающий мир? Только для Минска все. Все-таки столица Беларуси, это в другом месте я бы не рискнул. Ну и в храме, к тому же, это можно так, это секреты можно раскрыть. Но так послушайте, что видит йог. Это написано в ведах. Я не знаю. Он видит, что все вокруг и все вокруг принадлежат Богу. У него здесь ничего, но абсолютно свободен. Это видение йога, трансцендентное видение. Это правда. Мы сюда пришли без ничего и уйдем без ничего. Кто-то заработал миллион или три долларов. В этой жизни. Ну, трудился, что? Заработал. В банке есть счет. На его счету 10 миллионов долларов. Хороший бизнес. И умер. Что будет с его деньгами, интересно? Вопрос. С собой он их не может взять, так? Ну, он наследство пойдет куда-то, но какие-то там законы существуют. Он рождается в следующей жизни и вспоминает. Я заработал 10 миллионов долларов. Пойду-ка в банк, заберу их. Через 20-30 лет после рождения он приходит с этой памятью и говорит, я на самом деле в прошлом был тем человеком, который заработал эти деньги, я помню. Вот, регрессии проходил специально еще, все подтверждено документально. Все записано, как я вспоминал в трансе. Каждую копейку могу отчитаться, как я заработал. Можно найти свидетелей, с которыми я работал, они подтвердят, что был такой человек, и были такие события. Прошу вернуть все мои 10 миллионов долларов. Ничего не произойдет. Законы природы неумолимы, смотрите. Все отбирается, абсолютно все. А что же остается? Вот здесь описывается в этом стихе, что остается, когда человек занимается йогой и когда не занимается йогой. Когда йога не занимается, снова придется зарабатывать миллионы долларов. Если повезет. Потому что из-за плохой кармы, может быть, и не повезет. Может быть, он не способен зарабатывать вообще деньги. Даже образование хоть же получить не способен. Если плохая карма вдруг накладывается на мою жизнь, ограничение накладывает на меня, на мои способности. Я вдруг в этой жизни плохо запоминаю, даже и считать толком не умею. А в прошлой жизни я был, смотрите, успешным человеком. А как же так случилось? А ты развил жадность. Увеличилось твое вожделение. А вожделение покрыло память. Сейчас тебе трудно даже язык выучить, грамотным быть. Ты родился уже с вожделением, потому что в прошлой жизни ты обрел больше вожделения, и поэтому ты стал вот таким. Но если мы контролируем чувства в этой жизни, то в следующей жизни меньше будет вожделения. А что это означает? Мы будем иметь большие способности. Чем меньше вожделения, тем больше любви, тем больше высшей способности человеческие. Вот и вся формула. Способности уже есть. Их не нужно откуда-то брать, через образование, говорят, я буду способен. Нет. Когда я пошел учиться художником, мне сразу сказали старшие, художником мы тебя не научим быть. Это свыше. Это талант. Но техники тебя научим. Академическому знанию, да, это то, что мы можем дать. Талант мы тебе дать не можем. Если ты одаренный, значит, ты будешь художником. Не одаренный, будешь просто технарем. Это никто тебе не даст. Так почему же все-таки у одного есть эти способности, у другого нет способностей? Благодаря этому божественному сознанию в нем само собой просыпается влечение к практике йоги. То есть он обрел божественное сознание в прошлой жизни. И в этой жизни с этим божественным сознанием он рождается и ищет йогу. Автоматически. Это просто его вкус, его природой становится. Медитация, ему нравится это слово. Думать, читать, скажем, что-то. Познавать себя, естественно, в нем пробуждается это влечение. Никто даже не учит его этому всему. Как бы заложено уже в природе. Продолжает свою прошлую жизнь. Продолжает свой путь. Не утрачивает ничего. Деньги все оставил. Интерес остался с ним и качество. Вот это йога называется. На этом пути потерь не существует, говорится в Бхагавад-гите. Все, что в этой жизни приобретете духовного, не разрушится. Даже в следующей жизни останется с нами. Все материальное останется здесь. Итак, он просыпается, влечение к практике йоги. И какой же симптом, что человек занимался йогой? Такого йога, который стремится к духовному знанию, не привлекают ведические обряды и ритуалы. Его не привлекает религия. Это странное явление тоже. Вот духовные люди иногда думают, вот это йога, что ж такое йога? Они тоже о Боге говорят в йоге, о сверхдуше, о душе. Но религии не интересуются. Почему? Странное явление для людей, которые не знают ничего о йоге. Они думают, что духовность – это где-то в религии должна быть. Или обряды должны быть. Методы поклонения, там, не знаю, алтари, ну, то есть храмы какие-то здесь тоже. Вот храм – это не религия, нет, это йога. Можно и без этого обойтись, без ритуалов. Вопрос развития сознания, потому что Бог в сердце человека, а вот это йога. То есть все эти пути, процессы духовные, которые созданы для людей разных цивилизаций, разных культур, разного времени, предназначены для того, чтобы пробудить любовь к Богу в сердце. Тогда, как сказал Иисус Христос, я разрушу этот храм, через 3 дня построю новый. 3 дня? Этот храм веками строился, они говорили фарисеи. Он страшные вещи говорит. Он собирается разрушить храм. Они не понимали, о чем он говорил. Говорит, зачем вы ищете Бога там? Поднимите камень и увидите его где угодно. Повсюду есть Бог. Вот это йога. То есть религиозные люди могут не быть еще йогами, хотя это тоже элементы йоги. Первый элемент йоги – это вера. Вот эту веру превратили в религию люди. Люди сами. Сказали, вот это есть религия, вера. Ничего подобного. Слепая вера – это не религия. Вера плюс знание. Вот тогда начинается йога. Что вера в невежестве, она фанатична, она разрушительна. Она вызывает страх у людей. Он фанатик. Он в это верит. Он сейчас все, что угодно сделает. Он такой же глупый, как и все люди, только плюс вера еще ему дается. Опасное вообще оружие, видите, вера. Мы знаем эти ужасы, ужасы религиозных проблем Средневековья и этих проявлений страшных. Мы знаем из истории. Это вера все сделала, без знания. Поэтому Йога означает медитация в знании. Вы действуете в знании, тогда это йога. Мы должны знать друг друга, когда общаемся. Если мы говорим о йоге, знать глубоко. Если о материальной жизни, нужно глубоко знать. Там в глубине куча проблем у всех. Вот там сложно как раз. Лучше поверхностно знать. Ну, как зовут, и здравствуйте, до свидания. Привет, привет. Как дела? Хорошо, хорошо. Если даже нехорошо, все равно пойдет. Лучше не углубляться в эти темы. Что, у меня своих проблем достаточно, если вы мне проблемы расскажете, у меня будет гораздо больше проблем. Но чем больше мы очищаемся от проблем умственных и физических, и духовных, тем ближе мы становимся, потому что не причиняем друг другу беспокойств. Мы излечиваемся. Больные люди не хотят близко общаться. Теряют способности, потому что. Неинтересно общаться с больным человеком. Но со здоровым человеком, с позитивным умом, с чистым сердцем, мы хотим как можно ближе общаться, вообще не расставаться. Если даже мы расстаемся, в уме не расстаемся, в сердце не расстаемся. Там чистота, там глубина, там целый мир в сердце этого человека. Это значит, душа чиста. И наша задача – постигать себя, очищаясь от этих скверн, вожделения, там, гнева, зависти и прочих вещей. Анартхи называется на санскрите. Анартха – значит, нежелательная вещь в сердце. Порок какой-то, недостаток. Он живет со мной, я не хочу его. И я поэтому занимаюсь йогой. Обряды не помогут. Просто слепая вера не поможет. Я так и буду жить в грехе, даже с верой. То есть нужен процесс знания. Только трансцендентное знание – освобождает человека от всех пороков и даже наклонностей порочных. Только трансцендентное знание. Просто молитва, она очищает человека, но желания грешить остаются. В Пуранах такой вопрос задается. Император спрашивает мудреца. Я слышу, что есть много процессов искупления грехов. Даются ведами. Праеш 4, покаяние называется. А какой прок в этих покаяниях, спросит император? Если люди, раскаявшись и очистившись, снова возвращаются к греху. Мне напоминает это омовение слона. Слон входит в реку, омывается, и часами моется там слон. Не любит мыться, купаться. Становится очень чистый, выходит очень чистый на берег, но потом по слоновой привычке берет сразу много пыли и песка и обсыпается с ног до головы. Омылся называется. Все, готов, чистый. Мне напоминает омовение слона. То есть люди раскаиваются, перестаются в грехах, очищаются, и тут же идут снова совершать грех с большим энтузиазмом. И вот этот мудрец говорит, что никаким путем йоги, то есть никаким путем религиозной практики или аскез, или благотворительности вы не остановите грех. Желание грешить. Можете очищаться, а желание, семя остаются, прорастает снова и снова и снова. Это наша проблема с вами. Мы уже знаем, что хорошо, что плохо, мы читаем книги. А все же желания-то сильные. Делать то, что не нужно делать. Вожделение, объекты чувств, привязанность, вожделение, объекты чувств, привязанность, потеря памяти, я еще не помню, кто я, и я в плохом положении, я в больном положении оказался, болезненно. Неспособный. Но мудрец Шукадева Госвами говорит, это возможно. Один метод только существует верный. Когда человек обретает высший вкус, это называется трансцендентное знание, вкус души, самого себя, ни с чем не сравнимый. Это отражается в нашем материальном существовании. Я себя очень ценю, ни с чем не могу сравнить ценность самого себя, даже со всеми недостатками. Это называется ложное эго. Вот это ложное эго. Но когда очищаемся от всех недостатков, сердце очищается, вот тогда я смогу ощутить настоящий вкус счастья от своей собственной природы. Тогда мне не требуются интоксикации, азартные игры, денежные махинации, кого-то обманывать. Не требуется кого-то убивать, чтобы съесть мясо. Не требуется незаконный секс, чтобы счастливым с кем-то гулять. Этого не требуется, потому что душа атмарама, самодостаточна. Она счастлива по своей сути и природе. Сад читананда виграха. Она подобна Богу, только маленькая. Ну, вы не можете представить, что такое подобно Богу быть? Вообще, в голове-то умещается? Быть подобным Богу. Ну вот, каждая душа такая. В своем изначальном виде. И йога означает, что мы возвращаемся обратно в свое изначальное состояние. Вспоминаем себя, кто же я. Йогов, достигших высоких духовного уровня, это комментарий, не интересуют ведические обряды и ритуалы. Но естественным образом привлекает практика йоги, которая поможет им полностью развить в себе сознание Кришны, то есть достичь высшего совершенства йоги. Шримад Бхагаватам объясняется, почему такие йоги пренебрегают ведическими ритуалами. Ахо баташва пачча то гариян, яджихва агре вартате нама тубьям, типустапасте джугус аснур арья, браману чур нама гринанте ете. О Господь! Те, кто повторяет Твои святые имена, уже достигли высот духовной жизни, даже если они рождены в семьях собакоедов. Такие люди, несомненно, уже совершили всевозможные аскетические подвиги и жертвоприношения, омылись во всех священных водах, изучили все богооткровенные писания. Самым известным примером таких людей является Харидас Такур, которого Господь Чайтанья считал одним из своих главных учеников. Хотя Харидас Такур вырос в мусульманской семье, Господь Чайтанья наградил его возвышенным титулом Намачарьи, потому что Харидас Такур дал обет ежедневно повторять 300 тысяч имен Господа. Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, 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 Харе Харе. И следовал ему неукоснительно. Он повторял святые имена постоянно, а это значит, что в предыдущих жизнях он уже совершил все ведические ритуалы. Другими словами, до тех пор, пока человек не очистится, он не сможет встать на путь сознания Кришны и начать повторять святые имена Господа, мантру Харе Кришна. А чего же нужно очиститься, чтобы повторять мантру Харе Кришна? Мы видим также, что разные люди по-разному реагируют на Харе Кришна мантру. Кто-то говорит, о, интересно, я попробую. Да-да, дайте, запишите мне ее. Я встречал таких людей множество. Собственно, я так же начинал. Да, мантра, интересно, я попробую. Я что-то уже слышал о трансе, о медитации, о мантрах, что-то слышал в то время. Думал, о, есть мантра, маха-мантра, да, я попробую. Взял четки, пошел домой и стал пробовать с одного круга, как сейчас помню. Ничего не почувствовал. Но интересно, ведь прошло 34 года, а я помню каждую бусину, на которой повторял мантру до сих пор. Память сохранилась. Я не почувствовал каких-то там сильных перемен и прочее. Другие люди чувствовали что-то больше меня. Кто-то вышел из тела на каком-то там восьмом круге. И подумал, а, так это для выхода из тела мантра. Кто-то почувствовал эйфорию сильную, подумал, как эта чакра открылась. Ну, то есть разные есть люди. Кто-то ничего не чувствует до сих пор и повторяет. Правда, такое тоже. Иногда я спрашиваю, что ты чувствуешь? Ну, почти ничего. Немножко успокаиваюсь. И все. Ну вот, и повторяют мне всю жизнь по 32 круга, по 16 кругов. Повторяют, есть такие примеры. Есть примеры исцеления от мантры. Множество. В наше время было их много таких примеров, потому что мы были в опасности, и в опасности все это работает, усиливается, как бы вера. И мантра действовала в условиях опасности, ну, могущественно очень. Кто-то в тюрьмах защищала кого-то эта мантра, кого-то от болезней страшных. Моя сестра исцелилась двоюродная Харе Кришна мантра от практически неизлечимой болезни. Моя тетя и ее мама исцелилась перед иконой от болезни, которая мучила ее всю жизнь. Она за одну ночь исцелилась от этой болезни. Они стали очень глубоко верующими людьми. То есть примеры разные есть. Но вообще-то привлекает молитва людей для того, чтобы иметь, ну, какое-то материальное благословение. Здоровье ли это, скорее всего, или потеря имущества, или в семье нелады. Какая-то материальная причина. Но говорится здесь имя Бога, когда мы говорим имя Бога, привлекает немногих. А неважно, имя Бога или не имя Бога, просто она работает, ну и все. Мало кто думает, что это имя Бога, и что это такое вообще. Это Намачарья знает, Харидас Такур, если описывается. Тот, кто достиг совершенства в повторении святых имен. Он говорит, что святое имя нужно повторять постоянно, круглые сутки в сердце. Вот это наша суть. Там пульсирует любовь. Это вибрация божественной любви, святые имена. Этого люди достигают уже в конце своей эволюции духовной. Когда человек обретает любовь к Богу, не сходит это имя с его языка, и его ушей, и его сердца. Невозможно. Это как сильная влюбленность, подобно вот этому опыту, но гораздо больше. Потому что это вся наша суть, связь с Богом. Изначально вечная суть, потому что мы неотъемлемая частица, нельзя разорвать. Это разрывается при помощи иллюзии только. Иллюзорно мы не видим Бога, хотя вокруг все является Богом. Его творение, его энергия – это все, что мы видим. Но поскольку мы видим объекты чувств, их чувства, мы их называем как-то, мы изменяем, искажаем все, это называется майя, иллюзия, то, чего нет, то, чего нет. Ни один объект в материальном мире не даст нам счастья, ни один, пока мы не свяжем его с Богом. Ни деньги, ни дома, никакие приобретения, ни слава, ни великое положение, ничто не удовлетворит душу, пока он не свяжется с Богом. Со всеми деньгами, со всем, что у него есть. Мана сади хо ги хо, джоки чумор, бахчуна такур поет. Все, что у меня есть, тело, ум, дом, деньги, дети, семья, все твое. Вот это йога. Вот это значит, человек воспевает святые имена. Он общается с Богом. Бог не отнимает ничего. Он просто дает нам разум. Понять, что мы видим, зачем мы видим, кто мы частички Бога. И как жить в этом мире, имея семью, деньги, работу, все эти обычные, скучные, так сказать, обязанности. Если связать все это с Богом, это будет уже не скучно. Это экстаз. Это путь. Это йога. Итак, человек повторяет святые имена, это означает, если он уже начал повторять святые имена осознанно, означает, что он уже прошел все пути аскез, все йоги, все религиозные практики. Ничего больше ему не требуется, никаких обрядов не нужно религиозных. Потому что цель любой религии – обрести любовь к Богу или досветиться имя Твое, говорится. Это смысл любой религиозной практики, конечно, ее итог. Если мы приходим уже к практике воспевания, она самодостаточна. Здесь есть все, что есть во всех других процессах, и есть то, чего нет больше нигде. Имя Бога и сам Бог не отличны друг от друга. Это называется правильная медитация. Вот если мы это сможем увидеть, мы все правильно делали. В звуке есть форма, в звуке есть качество, деяние, звуки. Вначале было слово. И слово было у Бога. И слово было Богом. Так и говорится. В звуке. Поэтому звуком можно создать материальное творение материальным звуком. И духовным звуком можно разрушить эти материальные представления. Йога начинается с слога «Ом». Все эти асаны, упражнения, воздушные потоки в теле праны, чакры открытия, только для того, чтобы услышать вот эту вибрацию «Ом», которая объединяет все и вся. Через звук можно услышать вот это вот единое, полное, целое «Ом». И затем в этом сознании единства, умиротворения йог погружается в себя. И там в сердце обнаруживает Бога в собственном сердце. В сердце каждого живого существа сорвается чихам, харидиса, невишта, мата, смертим, янам, апоханам, ча. Я нахожусь в сердце каждого живого существа, он говорит, от меня исходит память, знание и забвение. Три вещи, которые управляют всем и вся. Память, знание и забвение. Этому живому существу параматма говорит, сверхдуша, вот это твоя пища, должен знать, вот это твой партнер, он называет это инстинктом. И они делают то, что говорит им природа, не понимая, откуда этот зов. Сорвайся, чихам, хридиться. Отсюда это порядок. У каждого своя пища, свой партнер, свой вид жизни, свои функции. И так поддерживается эта полнота в мире животных. Но человек создан для другой цели. Не жить неосознанно, инстинктивно, а обрести знание трансцендентное. Найти Бога в собственном сердце, лицом к лицу. Повернуться к Нему лицом. Вот что важно для человека. Его отвлекают горькие и сладкие плоды жизни. Сладкий плод его отвлекает от Бога. О, у меня удача, у меня везение. Про Бога тут же забыл. У меня все в порядке. Это для неудачников. Или горький плод. Он борется за выживание. Он начинает страдать, с кем-то ссорится. Берется и начинает бороться. Тоже забывает о Боге. Погружается в эту борьбу, политику за справедливость. И так продолжается горький плод, сладкий плод, горький, сладкий в жизни чередуются счастье, несчастье. То наслаждение, то страдание, то счастье, то страдание, удача, неудача, то потери, то приобретение, то друзья, то враги, то жарко, то холодно. И вот эта двойственность постоянно его сбивает с толку. Когда же я буду счастлив? Постоянно. Никогда. Мир так не устроен материально, всегда будет двойственность. Ты так видишь, ты так чувствуешь. Нужно научиться переносить двойственность, чтобы даже не замечать ее, расселить в сознание Бога. Вот это йога. Да, жарко и холодно, можно не замечать это. Друг, враг, можем не различать эти вещи. То есть не придавать значения этому. Потому что это все реакция нашего ума и чувств. Мои определения индивидуальные. Чувства так мы устроены. Кто-то мне нравится, кто-то не нравится. Что-то с ним делать. А у другого другие чувства, у него другие вкусы. Стоит ли это придавать значение? Но сегодня люди очень придают значение мнению. Мнению своему и чужих. И сравнивают, мое мнение такое, у вас какое мнение? У вас что, другое мнение? Вы странный человек. Вы мыслите не так, как я, по-другому, что ли? Вообще образование есть? Откуда такие люди вообще берутся, которые думают как-то по-своему? Вот с ними всегда проблема. Если бы думали все одинаково, как я. Поэтому дается Бхагавад-гита, чтобы все понимали, а что же думает Бог? И вот с этим нужно все сравнить. Свои мнения, свои мысли, свои чувства и понимать, что мне далеко до совершенства. Бог относится равно ко всем живым существам. Тут написано. Самах сарвеша бутишу равно ко всем живым существам относится. И вот если я научусь этому, я верну свое божественное сознание. Счастье, несчастье в материальном мире потеряют для меня значение и смысл. Я могу даже не замечать этих вещей. Настолько это сильное, могучное сознание, такой высокий вкус счастья, что даже не замечаете этой двойственности. А ну, есть великие святые, очень великие святые, которые на самом деле могли не замечать таких вещей. Мы тоже в какой-то степени практикуем, уже чего-то не замечаем, от чего-то защищены в большей степени. Но великие святые, Рупа Госвами, допустим, жил на Радакунде, повторял свои святые имена на четках, жил как садху под деревьями, на бедренной повязке круглый год. Это отреченный образ жизни. Он повторяет святые имена под палящим солнцем. Не в Минске, а на Радакунде. Это место считается до сих пор самым жарким на планете, где живут люди. В тени вы можете потерять сознание. Плюс 60 летом. В тени. Под солнцем вы не сможете выжить. Он повторял под солнцем, не замечая этого. Потому что он был погружен в транс. Просто не замечал этого. В трансе. Обычный человек сразу потеряет сознание. Тепловой удар, и все, ему конец. Зимой они спали под деревьями, там до нуля доходит температура. Без огня. Тонкий чадр. Не замечали. Не замечали. Ели они раз в несколько суток. Горстку пахты пили или горстку риса. Забывали. О чем же не думали? Они были в блаженстве полном. В полном трансе. Эта история часто рассказываю. Рупа Госвами так сидел, писал свои книги. Забывал есть. Ну, он худел, конечно. И пришел старший брат, такой же отшельник, как и он. Говорит, Рупа, и он старший брат, он может приказывать младшему брату, как старший. Ты похудел. Тебе надо есть. Ты ел? Да ел я. Кажется, вчера ел. Чего ты беспокоишься? Я тут пишу, я думаю о Кришне, об их играх. Еда, да поем. Нет, ты должен заботиться о теле. Погоди, ты становишься сектантом. Ты пренебрегаешь материальным счастьем слишком. Должен думать о теле тоже. Иначе станешь сектантом. Сказал, хорошо, хорошо, я поем. Ты старший брат сказал, я понял. И Санатан Госвами ушел. И Рупа Госвами, он услышал, что нужно есть. Эта мысль попала в ум. И транс все-таки как-то вывел его, как наставление старшего брата. Ну и как преданный, чистый преданный в сердце, преданный Богу, он подумал, а что, я приготовлю пир для Кришны и Радхарани, приглашу всех жителей Вриндавана сюда. Ну потому что он в трансе видит их. На физическом уровне, конечно, их нет, просто это лес, А Рупа пишет, откуда пишет? Он видит эти вещи и пишет стихи. Вот он этим занят. И он живет в другом мире, и про пищу забыл, про все. Ну, хорошо, тогда я приготовлю пир, он подумал, большой пир. Он знает, что можно в уме все это сделать, как йоги это умеют делать. То же самое можно сделать в уме, а результат будет такой же. И вот он такой пир там приготовил. О, он принес там лучшие продукты в уме. Лучшую посуду в уме. Серебряная, бронзовая посуда была. Он там лучший вид огня, он знал, как все это делать. И несколько часов готовил. Там десятки блюд и сладостей, и сладкий рис, там и рис такой, и сабжи, 20 видов там. И пури, глобжамуны были. Не знаю, будет ли у вас здесь пир в конце. В уме, да? Повара готовят. В уме начали готовить. Ну, как будет, да, в конце программы здесь просад есть, да? А, ну, реально все это будет так. Но когда Рупа Госвами готовил, запахи разносились на весь Вриндаванский лес. И люди не понимали, откуда это вот запахи такие удивительные. А там мудрец сидит этот вот, святой медитации и безмолвствует. И вот вокруг него благоухает все. Приготовил и позвал Радху Кришну, Лалиту Вишакху, Рангадеви Судеви, кого там только не было, и мальчики-пастушки, и родители Кришны, и Нанда Махараджа, и Ишода. Все пришли, весь Вриндаван, там был экстаз, все пели, танцевали, все шумели, все впереди этот пир, это любви, Рупа Госвами, все ожило, все стало трансцендентно, весь лес наполнился звуками, ликованием, беседами. И он сказал, садитесь, пожалуйста, я буду всех кормить. И всех стал на золотых тарелках раскладывать эту пищу. Все бегал туда-сюда, кормил их там часами, кормил. Они все прославляли просад, прославляли Рупу Госвами. Наелись, и какие-то остатки остались у каждого на тарелке. И ушли. И благословили его. Все, благословил. Рупа подумал, вот теперь я поем эти остатки пищи с божественных тарелок. Вот в чем мой смысл жизни. Представьте, с тарелки Кришна съесть что-нибудь, да? Знаете, что будет? Я даже в Минске такого не скажу, что будет. Вы, потому что вы уже не в Минске будете жить, понимаете? Вы потеряете эту связь с Минском. Я боюсь говорить об этом. Кто работать будет, да, вопрос? Кто пойдет на работу? Кто будет семейными делами заниматься после этого? Простите меня. Лучше я промолчу, нет? Вот. И он все это съел. Один худой отшельник съел там несколько десятков килограмм пищи, получается. И, как вы понимаете, он не мог двинуться вообще. Он как-то так прислонился, неестественно, к дереву. И не мог ни вздохнуть, ни охнуть. Но его распирало все изнутри, и блаженство, и пища. И он даже говорить не мог. И тут появился Санатана Госвами, о, брат. Рупа, до чего ты дошел? Я же тебе говорил, есть надо. Ты не можешь даже говорить, ты потерял все силы. А тот молчит, как рот воды набрал. Ему стыдно было признаться, что он объелся. Саньяси, понимаете, ну, он должен контролировать чувства. Йог, объелся. Позор. А Сананда Госвами не подозревает ничего. Он зовет доктора. Кавираджа, очень опытный, он берет пульс, этот Кавираджа очень опытный, говорит, это вы садху? Так вы дурачите людей? Ваш, так сказать, голодный садху объелся, страдает обжорством. И ушел раздраженный оттуда. О, Рупа, ну-ка скажи, что было? Ты где ел? Ну, ты сказал поесть, ну я и поел. Я вот приготовил, я пригласил, а потом съел остатки, ну и не рассчитал. В экстазе не разобрал просто количество пищи. Ты тут готовишь пиры и меня не приглашаешь? Ссорился с ним. Вот так они жили. Но мы лучше в Минске, подождите, останемся. Не торопитесь туда, Вриндаван, не имитируйте это. Если мы будем имитировать такой образ жизни, мы умрем через 2 недели под забором где-нибудь. В том же Минске. Нет, мы должны именно сознание. Сначала мы должны ум туда направить, а потом уже отправимся туда сами, говорится. Отречение в уме должно быть. Не на физическом уровне. На физическом уровне делайте то, что делаете. Живите там, где живете. В той семье, на той работе. Но ваш ум должен быть с Богом. Вот это йога называется. Не наоборот, что Бог должен быть на моей работе, в моей семье, считать мои деньги, охранять мой дом, давать здоровье моим детям. Вот для этого мне нужен Бог, чтобы присматривать за моим хозяйством. Да, может быть, религиозные люди, они верят в Бога, но вот так они могут верить в Бога, что Бог, ну, защитит мою материальную собственность, мою жизнь материальную. Но в итоге Бог приходит в момент смерти каждому. Особенно к атеисту он приходит именно в облике смерти. Все ждут этого момента и приближаются туда. Это страшно. Атеизм означает, мне будет очень страшно, когда приближается вот этот вот облик Бога, вот этот устрашающий облик Бога. Это сила божественная тоже смерти. У нее есть задача. Она не имеет ненависти к нам или привязанности к нам. Она исполняет свою функцию природную. Ее главная функция — сказать нам только два слова. Все это не твое. И забирает. В одно мгновение. Все доказано, видите. А ты что, об этом не слышал в Писаниях? Ты об этом не догадывался? Этот мир тебе не принадлежит? Ты не знал об этом? Ты знал об этом. Но ты не хотел делать это, не хотел признавать это. Ты, конечно же, знал. Ты же человек. У тебя есть разум. Любой разумный человек понимает, что этот мир ему не принадлежит. Но все-таки он живет так, чтобы мир принадлежал ему. Поэтому смерть говорит, это не твое. И забирает все. И перебрасывает на совершенно другое место, без ничего. И снова, и снова, и снова, и снова, пока мы не обратим свой взор куда? Да, вот к знанию. Знание. Почему же? Что же мне мешает признать власть Бога? Я признаю власть человека великого. Кто-то признает власть полубогов, власть стихии природы, власть космоса, законов физики. Но почему же трудно признать власть Бога? Потому что я хочу сам занять это место. Если кто-то меня скажет, ты Бог, мне будет приятно слышать. Если кто-то скажет, нет, Бог, это вот там, мне будет неприятно слышать. Нет никакого Бога. Я значительное существо в своих глазах, самое значительное существо. Но на самом деле самое значительное существо, источник всех, это абсолютная истина. Все привлекающие личность Бога или Кришна называется Веда. Это факт. Любой разумный человек за 5 минут это поймет. Ничего сложного. Но если кто-то ненавидит положение Бога, ненавидит Бога, потому что сам очень гордый, сам хочет быть здесь властителем, обладателем, управляющим, ему очень трудно признать этот факт, что Бог существует. Как будто кто-то вмешивается в его жизнь. Он будет так себя чувствовать. В мои планы. Но это демоническое сознание. Такие люди бывают. Не так их много, которые себя именно провозглашают Богом в этом мире. В основном люди, ну, скромнее себя, конечно, ведут. Не претендуют на место Бога пока. Но место под солнцем претендуют, борются. Та же самая тенденция. В небольшом масштабе. Поэтому йога очищает от этих ложных представлений. Сам процесс воспевания Хари Кришна мантры такой, что он очищает человека от всех ложных представлений о себе и об этом мире. Просто повторяю. Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, 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 Харе. Можно очень быстро очиститься от всех ложных представлений. А что означает на практике, если человек очищается от ложных представлений? Означает, что вас уже никто не обманет. Потому что обманщик приходит только к тому, кто хочет быть обманутым. Искреннюю душу никто не обманет. Это невозможно. Мы будем жить в истине. Мы не собьемся с пути. Он говорит, что вот эту мантру нужно повторять каждый день. Кто сколько может, чтобы не сбиться с пути. Не запутаться в этой иллюзии, в собственных представлениях. События, которые нас окружают, чтобы не разделить людей на друзей и врагов, и кого-то ненавидеть, кому-то быть привязанным, накапливать деньги и бояться, чтобы все это вот освободиться от этих всех страхов, от этих ложных представлений жизни, нужно повторять трансцендентную вибрацию, божественные звуки, очищающие душу от этих отождествлений ложных. Это и есть йога. Йога в конечном итоге признает, Патанджали йога, Патанджали во всяком случае, признает, что высшая абсолютная истина – это личность Бога. Это все написано, это авторитет. Йога признает это. Но это не религия. Это взаимоотношение с Богом. Любовь к Богу начинается с нее взаимоотношения. До этого момента есть другие практики просто. Карма-йога, гьяна-йога, аштанга-йога. Но когда мы уже обращаемся к бхакти-йоге, это уже любовь. Это сфера взаимоотношений с Богом. Тут нужны знания непосредственно о нем. Откуда? Только от него самого. Только от него самого. Поэтому Бхагавад-гита, поскольку это от лица Бога говорится, мы учимся от него самого. Это работает на практике. Человек не сможет придумать таких знаний. Хорошо, какие будут вопросы по этой теме или какие другие вопросы?
Гуру Махарадж, спасибо большое за лекцию. Так как у нас пришло очень много новых людей сегодня, и вот меня тут разыскали и написали вот очень искренний такой вопрос, прямо разговаривала потом с этой матушкой, она еще никогда не была в храме, она уже немного практикует, и она очень попросила задать вам вот этот вопрос. Уважаемый Александр Геннадьевич, огромнейшее спасибо вам за 2 дня волшебных глубочайших лекций. Что в наше время означает понятие «обрести духовного учителя»? Чтобы стать учеником, нужно ли на это получить личное благословение учителя и последующие регулярные личные встречи? Если я сама выбрала вас учителем, этого уже достаточно. Астролог мне сказал, что по предназначению моей души мне просто необходимо иметь духовного учителя. Я и сама давно чувствую такую необходимость. А как это правильно осуществить? Благодарю вас.
Это мистический процесс. Гуру не выбирают из моды, допустим, или по какой-то традиции, семейной традиции или общественной традиции, или какие-то нововведения в обществе. Гуру и ученик связаны только сверхдушой. То есть что для этого требуется? Квалификация гуру и квалификация ученика. Все. И они, естественно, находят друг друга, как в этом стихе написано, без усилий. Не нужно искать в справочном бюро гуру. У него нет такой корочки. Вот гуру, должности с печатью. Все. А я ученик. Вот закончил какие-то курсы, подтверждаю квалификацию. Это все формальности здесь не имеют никакого места быть. Имеет место быть только искреннее желание. Если мы хотим почувствовать связь с духовным учителем, нам нужно принять его образ жизни и все для этого, что нужно. Духовный учитель повторяет 16 кругов Хари Кришна мантры на четко каждый день. Так. Я тоже это буду делать. Духовный учитель не ест мясо, рыбы, яиц, не принимает никаких интоксикаций, даже чай, кофе, не играет в азартные игры, не занимается незаконным сексом. Я тоже это буду делать. Все, считайте, что связь уже строится. Все, мы начинаем понимать друг друга. Все очень просто. Все остальное сделает сфера душа в сердце, которое пребывает в сердце каждого живого существа. Это, видите, несложно с этой точки зрения вопрос. С духовной точки зрения никаких нет сложностей. Просто для простых говорится. С материальной точки зрения что в ум приходит? А где гуру? А кто такой гуру? А где он живет? В Индии или в Минске? В Минске есть гуру? Не знаю. Наверное, нету. Люди так мыслят и не могут понять ничего. Совсем не так. Нужно иметь искреннее желание и все. Естественным образом это связь устроится по законам духовным, не по материальным. Не верите? Ну хорошо, Иисус об этом немножко по-другому говорил. Он говорил, что если ребенок, он рыбакам проповедовал, просит рыбу у отца, он же ему змею руку не положит. Ну так просите и обрящите, он говорит. Стучите, откроют. Вот и все, вот и весь принцип. То же самое. Желаете, желаете, ищите, и вы найдете. Это придет само по себе к вам. Готов ученик, приходит духовный учитель. Как вы узнаете его? Сердцем. Не будет никаких сомнений. Только услышите, скажете, вот он, мой гуру. Знаете, как я понял своего гуру, понимаю своего гуру? Что такое гуру для меня в моем опыте? Тот человек, который не могу ослушаться. Мне совесть не позволяет. Однажды в одном путешествии в Индии мы были, принимали прасад. Он наблюдал за нами иногда, посматривает. Мы полоскали рот, куда-то торопились, чтобы ехать дальше, все вместе. У нас было путешествие по всей Индии, там по Южной. И потом он нам сказал, что после принятия прасада нужно дважды полоскать рот. Не один раз, а дважды он сказал. С тех пор я не могу полоскать рот один раз. Значит, вот это вот мой гуру. Вот все в порядке. Вот это отношение гуру ученику. Вот это мой гуру. Если он, ну мало ли что он сказал, у него просто свое мнение, у меня свое мнение. Нет, это не отношение. Это не гуру ученик. Никакой связи.
Харе Кришна, вы говорили, что меньше вожделения, больше способностей. Скажите, ну от вожделения же невозможно избавиться. Возникает вопрос, как эти способности обрести. Иногда кажется, с годами духовной практики оно не уменьшается, а только увеличивается.
Способности — это тоже вожделение, трансформированные. Здесь вожделение, тут способности. Они взаимозависимы. Если вожделения очень много, способностей очень мало. Если вожделение перебрасываем в эту сторону, в способности, они увеличиваются, вожделение уменьшается, трансформация происходит. То есть это одна и та же энергия, просто возвышенная энергия или низменная энергия. Она может блуждать в духовную сферу, в материальную сферу переходить. Как молоко, оно вот свежее молоко, сладкое, но соприкасаясь с материальной средой кислого тамаринда, превращается в простоквашу, видите, тот же продукт. Другие совершенно
качества. То есть чем больше вожделения, тем лучше.
Да. А его не может быть больше или меньше. Мы полны этой энергии. О, полностью. Вся наша суть — это вожделение, так? Либо любовь к Богу. Если она чиста, это любовь к Богу. Та же самая энергия. Теперь мы это вожделение, которое есть у нас, перебрасываем в духовную сторону. Как? Конвертируем валюту, так? Переводим в нужную, как бы, вот, единицу для нас. Сублимация, так же называют, возвышение этой энергии. Поэтому не то, что вожделения нет. Нет вожделения, человек не живой. Инфантильный человек. Однажды Прабхупада дал лекцию о вожделении, насколько опасно вожделение. Это враг души. Ученик слушал его очень искренне и сказал: Прабхупада, у меня нет вожделения. Все. Вот я вас сейчас услышал, у меня все вожделение ушло сразу же. Он сказал: тебе нужно обратиться к врачу. Это ненормально. Но в другом месте он говорит, что вожделение — это должно быть на уровне здоровья, просто сбалансировать нужно. Вот, как 36 градусов температуры тела. Если выше — болезнь, ниже — тоже плохо. А вот 36,6 — хорошо, вот это культура. Если слишком много сексуального возбуждения, это уже плохая культура. Если безразличие, вниз пошла температура, охлаждает, тоже люди пассивные будут. Мы знаем, что когда человек влюбляется, он начинает писать стихи. Но как только начинает жить с объектом, стихи уже не пишет. То есть вожделение трансформируется, видите, во что? В творчество. А если получаете объект вожделения, не развиваете, дальше творчество уйдет. Все, вы его туда вниз направляете. В браке вот это опасность. Они женятся, замуж выходят и начинают заниматься сексом просто. И все, они теряют вдохновение, способности и тонкие чувства. И где эта любовь, спрашивается потом. Вот так это происходит.
То есть если кажется, что вожделение увеличивается, просто оно не направляется так же интенсивно на духовную практику, как раньше, да?
Я не думаю, что оно не увеличивается никогда. Но скорее, когда вы соблюдаете регулирующие принципы, тогда вы понимаете, что такое тонкое вожделение. Грубое вожделение все понимают. Это совокупление. Так. Тонкое вожделение в уме. Есть люди, которые ходят обнаженные в племени, не возбуждая умы друг друга. Такая их культура. Но европейские люди, западные люди, вот и гомо сапиенс люди, цивилизованные люди, не могут так, они будут возбуждаться. У них есть тонкое вожделение еще. В тонкой форме. Есть еще более тонкая форма вожделения, когда вы какие-то красивые одежды одеваете, предметы искусства создаете, картины, музыку. И еще тоньше в небесной сфере можете слышать, это вот такая высокая культура. И на самом верху это любовь к Богу, в котором есть все эти ценности на высочайшем уровне. Это великое искусство на самом деле. Изысканнейшее искусство. Возвышенное самое. Это поэзия, это танцы. То есть что мы делаем? Мы просто поем, танцуем, все. Но если это в любви к Богу, этого достаточно. Больше не нужно ничего. Это есть самая тонкая форма вот этого вожделения или изначально любовь к Богу, трансцендентная любовь. Не требуется вступать в сексуальные отношения человеку физические, только для зачатия детей. Это очень хорошо. Так мы не теряем себя.
Вы сказали однажды, много раз я слышал, что не так важно 16 кругов, можно хотя бы одно святое имя, ну, искренне, ну, чисто произнести. И вот когда об этом вспоминаешь, то как-то приходишь в себя во время взятки. Но произнести чисто, вот как я ни старался, не получается. Как все-таки произнести хотя бы один раз чисто?
А у меня тоже не получается. Я тоже стараюсь, но никакого толку. Так что не знаю, что делать. Не заставляйте проявиться святое имя. Не дави на Кришну. Но где ты, надоело уже. Зову, где ты, наконец? Как жена копается, муж говорит, да сколько можно ждать уже? Харе Кришна, Харе Кришна. Ну сколько уже, 16 кругов, где ты есть? Вот вы сейчас в таком сознании, еще в страсти, вы молодые люди. Вы ждете, ну когда, когда, когда? Повторяйте, когда и где, когда и где, когда и где. А нужно повторять Харе Кришна с любовью. Он уже здесь, уже в звуке, все уже, чего вы ищете, чего ждете? Он уже здесь стоит, а вы говорите, где, 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 где. Я слышу вибрацию ухом, а если когда уже слышу сердцем, я увижу, он здесь. Даже без звука. Он всегда здесь, в сердце находится. Даже для этого ничего делать не нужно. Вопрос развития сознания. Но мантра направляет именно сознание в то русло. Она как бы вот этот тоннель нам дает, эту вот вибрация звука. Сама вибрация — это и есть Кришна уже, вибрация Хари Кришна мантры. Вот, когда мы это поймем, это и есть чистое воспевание. Сейчас вы еще спешите получить какой-то результат, поэтому отвлекаетесь. Смирение, терпение, почтение — и все. Все, что нужно. Настройтесь на всю жизнь. Читали «Смирительная рубашка» Джека Лондона? Кто-то читал это произведение? Я давно его читал. О реинкарнации. Многих жизней, которые прожил этот герой. Но он в тюрьме пожизненно. И он самый такой строптивый заключенный. Его там наказывают постоянно. «Смирительную рубашку». Вот это «Смирительная рубашка» называется. Там буквально до пыток доходит. Очень гордый человек. И он сам признает, что все мои жизни прожиты были неудачные из-за моей гордости. Она колокочет у меня в сердце, и я не могу с ней справиться. И вот он об этом говорит. И когда его в первый раз в эту рубашку запеленали, вот эту страшную, вот это вот полотно брезентовое, когда заворачивают этого преступника для наказания, пеленают его до боли, стискивают и связывают, и бросают на ночь в карцер. В таком жутком состоянии. Он был в ужасе. Был просто в полном ужасе, какая страшная сейчас смерть меня ожидает. Вот. Тело все уже онемело за какие-то там 5 минут. К утру, конечно, не выживу, я даже дышать не могу. И он собрал, что возможно было, в свой вдох сделал и заорал, захрипел. Ему так казалось, что он громко заорал, он просто захрипел, как сумасшедший от истерики и страха смерти. И услышал рядом спокойный голос Чутарю, что... В темноте он стал привыкать, и видит, тут такой же спеленатый лежит. Я говорю, уже вторые сутки так лежу, чего орешь? Расслабься. Расслабься. Увидишь, что пространство есть жизненное, можно жить. О чем хотел сказать, забыл уже. Да, смирение, смирение, смирение. Вот так учат смирению. Наши жизненные обстоятельства, да, они нас стискивают, видите, всех. И иногда мы начинаем кричать, раздражаться, ссориться, как-то не нравится нам это, своя жизнь, положение в обществе, денег мало, не столько, сколько я хочу, и все не так, как я хочу, всегда есть какие-то неудобства, меня не понимают, ну, то есть, смирительная рубашка. Расслабьтесь. Это на всю ночь. Настраивайтесь. Это минимум на одну ночь, на одну жизнь минимум. Это. Вот когда так мы настроимся, спокойно примем это, у нас масса вариантов появится удивительных для духовного развития. Как только мы примем ситуацию. Когда мы не принимаем ситуацию, вариантов не будет. Никаких.
Существует большой диапазон в отношениях ученика и учителя. Диапазон отношений, вот, начиная от сентиментального прославления своего духовного учителя и способностью или желанием выполнить любой приказ от своего духовного учителя. Можете ли вы как-то вот описать вот этот процесс, благодаря чему человек обретает эту гуру нишку, каким образом человек становится настолько убежденным, что готов выполнить любой приказ своего духовного учителя?
Ага. Это сентиментальность есть, когда мы чувствуем приятное ощущение в присутствии гуру, приятное духовное ощущение. И есть вот твердая вера в его наставление. Так. Но это может быть также фанатизмом. Той же медалью с другой стороны. Сентиментальность, фанатизм — это одна медаль с двух сторон. Поэтому вот что касается твердой веры. Были многие преданные, которые бросались на амбразуру, чтобы выполнить указания гуру, и потом забывали про это, разочаровывались. Это называется фанатизм. Другие говорили: о, мой гуру Махарадж так же хорош, как Бог, и тоже забывали про это. И только те, кто развивали знания, остаются. То есть путь к твердой вере — это не фанатизм, это развитие, глубокое развитие знания. Вера и знание должны быть вместе. Во что вы сейчас верите, вы должны знать это. Знать это. Также гуру нужно знать, не просто верить в его положение, но знать его, изучать его. И друг друга, близких людей, мы тоже изучаем, должны знать. Не просто верить, что будем счастливы ни с того, ни с сего. Слепо в это верить. И фанатично трудиться ради семьи, ради денег, а потом тоже разочаровываться. Знания нужны людям. Бхагавад-гита — это самбанда гьяна. Это как раз то самое знание, которое дает нам твердую веру. Знаешь, что такое твердая вера? Я слуга Кришны, все. А кто в это твердо верит? Да нет, я слуга своей семьи, слуга. Да я вообще не слуга. Люди вообще в этом контексте никогда не думали. У них нет этих знаний. Как вы это докажете им, что он слуга? Да я не буду никому служить. Что вы? Что я должен кому-то подчиняться всю жизнь? Склоняться? Да нет. Вы не унижайте меня, пожалуйста. У них извращенное понимание об этом. Служение — это любовь. Естественно, если вы любите, вы начинаете служить без разговоров. Вас никто не заставляет. Но чтобы любить, нужно знать, кого мы любим. Сентимент означает, что я люблю, не знаю кого. Под впечатление попал каких-то чувств. И люблю, не знаю кого. Ну, какой-то вот певец поет знаменитый, знаете, его все любят. А в жизни он не такой. Я его не знаю. Это чувство, сентимент. Я уловил какой-то. Я тот образ он создал. А на самом деле он другой в жизни. Если я его узнаю, у меня не будет таких чувств. Так вот, Бог, это сентимент может быть. Да, кто-то послал нам этот сентимент от Бога, что вот вера в Бога, Иисус за нас умер, или там Кришна, или там Мухаммед, кто-то проникся этим всем. Но если мы так и не понимаем, что это за личности, мы снова возвращаемся к материальному существованию, к материальному греху. С этой же верой в грехе можем жить. Но если мы узнаем больше о них, мы уже не сможем жить во грехе. Ради кого-то мы очень сильны, ради себя мы слабы. Это вопрос любви, отношений. Когда-то я читал о каких-то монахах христианских, нежели это, может быть, остров Алам, какой-то остров тоже, там они монастырь свой строили. И один из них дал обет не спать неделю, по-моему. Аскезу принял. И для этого он тяжело трудился и днем, и ночью, чтобы не уснуть, молитва. То есть путь аскезы еще такой есть. Вот этот монах практиковал аскезу. И где-то на пятый, шестой там день или седьмой день все равно где-то падал и терял сознание. И сутки он не мог прийти в себя. Когда он приходил в себя, он каялся, он молился, просил прощения и снова брал на себя этот обет. И снова не получалось, терял сознание. И однажды он так расстроился, так расплакался, так взмолился, услышал голос. Ты что, не можешь для меня потерпеть одну неделю? Такой нежный голос в сердце. После этого месяц не спал. Легко. Без усилий. Видите, вопрос отношений. Что я могу сам сделать? Вот ради кого-то, если я люблю и знаю этого, я могу многое сделать. Сверх много могу сделать. Ради себя, ради нет. Нет таких сил. Возьмите женщину. Любая женщина эгоистична. Но не по отношению к своим детям. К своим детям она великая, святая, любая женщина. Она столько сделает, что никто столько не сделает. А по природе они эгоистичны все. Но мать святое дело. Могучая. Если она любит мужа, попробуйте навредить этому мужу. И потом пожалеете. Всю жизнь будете жалеть потом. Женщина очень сильной становится. Защищает своего мужа и детей. Курицу видели? Как защищает своих птенцов. Страшно подойти даже большой собаке. Неважно кто. Никто не устоит. То есть ради кого-то. Это природа живого существа. Ради любви, ради кого-то. Мы на все что угодно готовы. И так мы служим Кришне. Отсюда наша сила. Да.
Харе Кришна, Гуру Махарадж. Вчера на лекции вы сказали о молитве в скорби. И я погрузила в размышления всю семью на всю ночь. Вот, когда мы начали повторять святое имя, были определенные ожидания, что мы очистимся от качеств, таких как зависть, гнев, раздражение. Будем такие ходить по воде, но как-то не случилось. Качества остаются, и я поняла, что наши молитвы, они чаще в скорби так и остаются. То есть прошение, вопрошение к Богу, даже Харе Кришна иногда повторяешь, как плачешь. Пожалуйста, что-нибудь дай. Как избавиться, как уйти от этого состояния, как найти настроение вот, не просящего, да, и не вот этой скорби, а радости, повторение святого имени как радости.
Да, придет время, тебя выпустят из этой клетки, и ты уйдешь, будешь радоваться. Как только выпустят, сразу в припрыжку побежишь.
И можно избавиться от этих качеств зависти.
Без труда. Но без труда.
Раньше я завидовала, что соседка красивый тампер приготовила, а сейчас я завидую, что кто-то 16 кругов читает внимательно.
Это лучше. Это зависть лучше. Уже серьезный прогресс. Это хороший прогресс. За такое короткое время я поражаюсь. Все придет в свое время, почему вы сомневаетесь? Никаких сомнений нет. Вот вы хотите сейчас, конечно, все получить, я понимаю вас. В Минске нет времени ждать у нас. Придет свое время, дорогая ложка к обеду, конечно, придет. Если вы обращаетесь непосредственно к личности Бога, Он сразу вот берет под свою защиту. Все, уже под защитой находитесь сейчас. Уже улыбаетесь. Конечно, вы жалуетесь на жизнь, но с улыбкой уже. Сидит, сияет, говорит, у него проблемы вообще. Мы знаем, что такое проблемы. Как выглядят люди с проблемами, мы знаем. Мы общаемся сейчас с такими людьми. В аду находятся люди, поймите их ум. Вы уже в хорошем положении, у вас уже есть свет в конце туннеля. У них нет этого света в конце туннеля. Вы уже сориентированы правильно. И, конечно, если вы будете продолжать эти усилия, общаться с преданными, воспевать святое имя, несомненно, все постепенно трансформируется. Немножко потерпеть, одну жизнь всего. И к тому же, если мы соблюдаем все регулирующие принципы, если 16 кругов стараемся внимательно повторять, радостно вы будете постоянно. В жизни, конечно, будет всякое происходить, но у вас будет тонус сильный. Будете преодолевать любые потрясения жизни. Примерно 90% проблем уходит тогда, когда вы строго соблюдаете 4 регулирующие принципа. 90% проблем уходит из жизни, из ума, из обстоятельств. Проанализируйте это. Что будет, если вы будете все 4 принципа строго соблюдать? Что будет с вашими друзьями, родственниками, с вашим окружением, с вами, на работе, и вы увидите, 90% проблем уйдет, сами уйдут. Вам будет что-то жалко расставаться с проблемами, я понимаю. Друзья тоже могут уйти, если вы с ними не выпиваете и не общаетесь, как раньше. Все это может быть. Это уйдут проблемы, дорогие нашему сердцу. Думаете, почему они не уходят? А мы их не отпускаем. Хорошо. Еще последний вопрос.
Хари Кришна, подскажите, вчера такая на лекции прозвучала тема «Есть гуру, а есть наставник». Вы говорили. Вот наставник, чем отличается гуру от наставника?
Разный уровень ответственности, разный опыт, опыт духовный. Наставником может быть даже непреданный в области, скажем, профессии какой-то. Называется наставник. Вы учитесь в институте, вы учитесь в медицине или юриспруденции. Вы можете любого количества человека научиться, он как наставник научит вас этому всему. Это наставничество обычно. А вот в духовном смысле, да, наставник — это обычный практикующий, преданный, который имеет опыт в практике. Может быть, сада не следует как-то. Уже может научить нас тому же самому. А вот шикша-гуру — это человек, уже утвердившийся в брамане, в духе, все уже. Твердо осознавший это. Это шикша-гуру, это более высокий уровень. У них разница есть в уровне наставления и глубине. Хорошо. Да, заканчиваем. Шрила Прабхупада ки джая. Спасибо большое.